Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова в гостях у профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Добрый день, Наталья.
Мы продолжаем серию передач об интегральном воспитании человека. Сегодня мы будем говорить про воспитание взрослых людей. Значит, мы говорили с вами в предыдущих передачах, что очень важно подготовить человека, рассказать ему про интегральность мира, чтобы он прошел теоретический курс, послушал, как устроен мир, в котором живет человек, что он весь интегрален, и только человек является вот той частью, которой предстоит через осознавание прийти к своей части интегральности.
Да.
Сегодня у нас, вот прямо сейчас у нас есть экспериментальная группа людей, которые готовы уже заниматься воспитанием, то есть мы говорили в группе, значит, и у меня вопрос, вот как раз прояснить все нюансы, как эту работу сделать максимально эффективной, чтобы она... Во-первых, вводная часть, что это за воспитание, что оно дает, так сказать, почему вот это так важно?
Ну, вы уже об этом, в принципе, сказали в этих нескольких словах, что поскольку мир проявляет себя все более интегральным, и наши знания о нем, наши науки говорят нам об этом, что все они начинают сводиться к интегральности, к взаимодействию между собой. Химическая физика, физическая химия и так далее, биология, зоология. Все смешивается вместе. И, в принципе, даже эти науки, они, в принципе, не отдельные науки. Это просто наука о природе, которая вследствие нашей ограниченности в постижении, мы разделяем ее по методам своего исследования на физику, на химию, биологию, зоологию и так далее. А в принципе это одна природа, только во всех ее взаимодействиях. Так вот, мы всегда изучали части природы, механические части природы, биологические, зоологические и так далее. А в итоге своего развития в этих науках и понимания природы, мы вдруг начинаем видеть, что они между собой все на самом деле взаимосвязаны. И уже не можем разделить между физикой и химией, потому что химические процессы зависят от атомов, от их валентности, от их и так далее, свойств внутренних и так далее. И поэтому, а потом это идет дальше и к большим молекулам, и к биологическим элементам природы. А затем и далее это идет и к космическим каким-то влияниям, влиянием космических всяких излучений на наш организм и на весь климат. И вдруг это все становится настолько все взаимосвязанным, что мы никуда от этой глобальности, которая на нас как бы наступает, деться никуда не можем. И то же самое в обществе в нашем. Мы на протяжении многих тысячелетий развивались индивидуально, как каждый человек или человек в семье. Вдруг человек обнаруживает себя зависимым от всех, семья вообще распадается, то есть уже не служит четким каким-то замкнутым пространством для человека. Исчезло это замкнутое пространство. Наоборот, вышло вовне себя и становится уже прирастает рамки из семьи в народ. А в принципе и народ уже исчезает. Понятие государства, потому как мы все взаимосвязаны между собой, обнаруживаем себя таким образом взаимосвязанными, что государства все зависят друг от друга. А эта взаимосвязь друг от друга, она настолько четкая, сильная, обязывающая, что снижается мощь правительств, их управление. Если само правительство зависит еще от десятков других правительств, то оно просто превращается в какой-то административный центр, и не более того. И так далее. То есть мы видим, что мир превращается в нечто такое общее, взаимодействующее, взаимоопределяющее. И проблема в этом мире в нашем взаимодействии с ним, что человек таки, по сравнению со всем с остальным, что происходит, он самый консервативный, отсталый элемент всего этого мира. Потому как мы в нашем сознании, в подходе к миру, не желаем воспринимать вот эту интегральность. И в этом заключается проблема наших кризисов, огромных нерешенных задач по сей день, которые стоят перед нами, и именно благодаря этому или вследствие этого мы не можем их решить. Мы вошли в огромные межконтинентальные международные объединения, торговые, промышленные, технологические, и одновременно с этим внутри них проявляется наш огромный эгоизм, протекционизм, и все это находится в таком противоречии, противостоянии друг с другом, что мы и оказываемся вот в этом огромном кризисе. Это кризис восприятия человеком интегрального мира в своем индивидуальном эгоистическом сознании. И мы пока еще не можем ничего с этим сделать. Поэтому кризис продолжается. Есть методика, которая говорит о том, что мы можем менять наше сознание с индивидуального также на интегральное. Эта методика называется интегральным воспитанием. Но естественно, что ее проводить надо в группах, которые представляют собой как бы вот этот пример этого интегрального огромного сообщества мирового и вообще всей природы. Значит, собрав такую группу, причем людей довольно случайных, можно сказать, все-таки мы проводим предварительный какой-то отсев, чтобы поскорее прийти к каким-то результатам. Это должны быть люди, более-менее понимающие друг друга, находящиеся в одних сословиях, уровнях, пониманиях, культурах. Желательно пока, чтобы они были вот такими. Ну, естественно, с общим языком, с общей ментальностью. Одного уровня примерно достатка. Потому что это все-таки накладывает на человека очень большие проблемы, привычки, подход к жизни. И настолько, что люди не понимают друг друга. То есть все здесь должно быть более-менее как-то гомогенным. После того, как мы собираем такую группу, она должна быть небольшой. Ну, я думаю, что где-то не более 30, может быть, 40 человек. Но мне кажется, что лучше и поменьше. У нас существуют практически эти группы. И надо поговорить еще и с воспитателями, с руководителями, с преподавателями. Может быть, для разных уровней населения, да для разных как бы сортов людей. Может, те, которые идут от культуры, от искусства, или рабочий класс, или технические работники, компьютерщики, или там банкиры и так далее. То есть в зависимости от их внутренней профессиональной установки, взгляда на жизнь, возможно, что тут также имеет место влияние и на количество их. Если это люди с большими индивидуальными такими запросами, то, может быть, группа должна быть и меньшей. И так далее. Но после того, как группа, в принципе, собрана, то, естественно, здесь начинает уже возникать вопрос, каким образом мы с ней начинаем работать. И сколько раз в неделю, по сколько часов в день, на самом деле, с чем мы имеем дело? Или мы имеем дело с безработными, которые по согласию с государством мы приводим в порядок, что называется, то есть даем им правильное восприятие, понимание действительности о том, что, в принципе, безработица является чем-то реально существующим, независящим даже от государственного строя. Это просто наше технологическое развитие, наше внутреннее развитие человечества и технологии, семьи, государства, мирового сообщества привело нас к тому, что мы переходим сейчас в другое состояние. То есть, когда человек не должен работать в поте лица своего, добывать хлеб, а когда огромное количество времени каждого и всех вместе будет освобождено. Но это время не является каким-то, чем-то абсолютно свободным, данным нам от природы, просто вот так, делайте, что хотите. И мы его, значит, будем наполнять неизвестно даже чем. Потому что если мы скатываемся в определенный кризис, когда у нас ограниченные покупательские способности, времяпрепровождение, естественно, тоже замыкается и так далее, человечество, кроме того, входит в депрессии, во всевозможные проблемы, то мы должны понять, что мы должны здесь проводить огромную социальную работу. Причем она такая должна быть в первую очередь определена как целеустремленная на то, чтобы вот эти наши группы, представляющие собой мини-общество, мини-сообщество, они в итоге достигали бы своего подобия природе. То есть, чтобы мы привели этих разных людей к какому-то взаимному пониманию, пониманию того, что природа требует от нас интеграции, на каком уровне она должна быть, внутрисемейном или семейном, внутриобщественном или вне сообществ. Это может быть города, как городище когда-то, может быть, а может быть государство, а может быть вне государства, надгосударственные какие-то союзы и сообщества огромные, может быть, цивилизационные, то есть это может быть азиатская цивилизация отдельно, северо-южноамериканская отдельно и так далее, европейская, естественно, африканская, то есть существуют различные виды сообществ, хотя они и не ощущают себя, может быть, очень реально таковыми, по каким-то определенным признакам. Значит, наша задача даже над ними создать такую сообщность, которая бы привела вообще все человечество в интеграцию, в подобие с природой. Потому как все слои природы, неживая природа, растительная и животная, они управляются полностью самой природой, инстинктивно, выполняют полностью ее указания, и там не существует никакой свободы воли, а только инстинкты. И поэтому не могут быть там никаких проблем. Проблемы все возникают в человечестве, в человеке в каждом и в его соотношении с другими. Поскольку здесь дан человеку выбор, как себя вести, как использовать себя и других в пользу, во вред, и главное, в равновесии или с остальной природой, как все эти части, предыдущие, более низшие, нам. И здесь мы должны обучать людей, а что же такое равновесие с природой, в чем заключается этот гомеостаз, условие равновесия, которое дает нам самое наилучшее, в принципе, комфортное, спокойное, уравновешенное состояние. И природа нас вынуждает к этому, видимо, и по климатическим проблемам, и по общественным, и по всем остальным. Мы вышли на такой уровень, когда мы не можем никаким образом пренебречь этим условием равновесия. Значит, мы должны обучать людей, в принципе, как цель, каким образом мы находим равновесие на всех уровнях нашей деятельности. Внутри человека, в его контакте с ближними, с супругом, между супругами, с детьми, с соседями, с маленьким каким-то обществом, там, допустим, в каком-то районе, может быть, в городе, в стране и так далее, и так далее. То есть, и вот в итоге со всей природой. Экологическое равновесие, когда мы являемся частью этой экологии. Значит, мы таким образом должны показывать в наших занятиях историю естественного нашего развития, к чему мы пришли, почему происходит сейчас вот такой особый период кризисный, природу этого кризиса в нарушении равновесия, чего раньше не было, потому что мы не достигали интегральности, а сейчас это требуется от нас. И каким образом это равновесие может быть достигнуто? И как нам обучать, значит, себя, семью, детей и так далее, и так далее. Вот, в принципе, работа в группе. Причем она состоит из очень многих различных работ. Это и практическая, и теоретическая часть. Это могут быть всевозможные игры, элементы всевозможные такие практической работы. Когда все мы, как дети, пытаемся понять, а что же требует от нас мать природа и так далее. И видим на наших занятиях свои воздействия и ее реакции. Ну, вот так постепенно мы это... Причем нам надо, самое главное, подчеркивая на каждом занятии, важность этого обучения. Потому что, в принципе, ничего больше нам не может дать спокойной, уверенной будущей жизни. если мы не освоим эту методику. Она является базисной сегодня для всего нашего успеха.
Ну, смотрите, если невольно я буду сравнивать с теми психотерапевтическими, тренинговыми какими-то вещами, в которых есть опыт, людьми воспринимается, когда люди собираются и начинают что-то там с психологией связано, как, интересное, но такое, без этого можно и как бы обойтись, да, что это что-то не обязательно. А вы говорите о том, что это деятельность, а не просто обязательная, а самое важное, что есть. А что в ней вот такого важного? Собрались люди, что-то там взаимодействуют между собой.
Нет, мы должны им показать, что на самом деле сегодня природа нас ставит в очень жесткие рамки. Когда спрос падает, и не будет необходимости ни в чем у человека, кроме как нормально, рационально, разумно существовать. То есть перейти от этого общества потребления безудержного, безграничного, как мы думали, что это будет расти как угодно. Как вообще мы это представляли, я даже не знаю. Я был тогда ребенком, когда пропагандировали это общество потребления, американцы. Что они представляли собой, что это будет безгранично и вечно, бесконечно, как какой-то коммунизм, который пропагандировали на другой части света? Я не знаю. Но каким может быть общество так сделано, если мы выкачиваем все из земли и производим товары, которые специально производятся так, чтобы они устаревали за какой-то ограниченный срок, выбрасываем на свалку, и вокруг городов существуют огромные свалки. В итоге заражается вода, все природные наши ресурсы. В итоге мы должны тратить на это огромные средства только для того, чтобы получить нормальный для нашего необходимый для нашего существования воздух, воду, пищу и так далее. И, в общем-то, держим себя на каких-то биологических добавках, уколах, огромные очистительные предприятия и так далее. То есть мир становится все более и более сложным благодаря только лишь перепроизводству, которое, в принципе, не нужно никому. Только для того, чтобы очень ограниченное количество людей, где-то там 500 или 1000 человек в мире, сделала себе какие-то баснословные счета в банках, которые тоже, в принципе, ничего им не дадут в итоге. Только они еще не понимают это вследствие своей ограниченности. И только ради этого мы губим свой единственный дом, землю. Так что, когда человеку это все показываешь, причем я ни в коем случае не отношу себя к движению зеленых, экологии и так далее, просто говорю о законе природы, который вынуждает нас действовать уже по-другому. Так что здесь мы на самом деле выполняем самое главное указание, необходимое для существования. Так что это не просто красивые слова, не учимся мы чему-то там прекрасному, а самое-самое для нас на самом деле необходимое, и мы начинаем это ощущать в нашей повседневной жизни. Первое. С другой стороны, мы должны понять, что действительно то огромное количество человека-часов, которые освобождаются от производственно полезного труда, так называемого, понимаете, оно, в принципе, необходимо нам именно для того, чтобы мы подняли себя на другой уровень развития, в гармонии с природой. И тогда мы начинаем задумываться о другом вообще восприятии природы. Она нас ведет, как вела на протяжении всех этих тысячелетий развития, к чему-то определенному, к подобию с ней. А что значит подобие ей? Когда мы видим, каким образом существуют неживая растительная и животная части, то это нам понятно, существуют. А вот человек для чего существует? Только то, чтобы жить в своей этой обычной человеческой жизни, тогда мы рассматриваем его как часть животного мира. Или существует здесь какая-то еще высшая цель, сверхвысшая цель, выше, чем наши постижения. Поскольку мы можем исследовать то, что находится ниже нас по уровню развития. то, что находится на нашем же уровне развития, мы исследовать не можем. Исследования всегда с верхней ступени на нижнюю. Так вот, для того, чтобы подняться на эту высшую ступень, нам как раз-таки необходимо достичь этой интегральности. И тогда мы сможем вообще понять, а для чего человек. Цель вообще всего его существования. То есть не отталкивать от себя эти вопросы, считая их детскими или неразрешимыми. А они действительно стоят перед нами. У нас есть огромное количество депрессивных людей в мире. Отторжение, непонимание вообще смысла существования, наркотики, террор, все, что говорит о нашем разочаровании в этом существовании. Тем более, когда мы подходим к состоянию, когда мы обязаны привести мир к чему-то более рациональному, поскольку огромное количество людей высвобождается сейчас от производственной деятельности, и оно ничем не загружено, представляет собой огромный социально опасный элемент, то правительство этого боятся. Что же делать? Простой войной вы не уничтожите. Эти сотни миллионов и даже миллиарды людей, якобы лишних на земле. То есть это должна быть такая война, от которой от остальных тоже ничего не останется. То есть здесь не может быть никакого решения рационального. Даже если мы будем подходить, согласно, знаете, Мальтусу, просто давайте почистим себя от лишних элементов, сократим все вот так вот себя наполовину. И этого не получится. Современное мы видим, как в Японии щелкнула какая-то там десятая часть какой-то маленькой атомной электростанции, и страшные вообще произошли явления по всему миру. Из них большинство мы еще, кстати говоря, и не знаем. Так же, как и от Чернобыля и прочее. Засекречено, чтобы не пугать людей. Но мы видим, что достаточно было и то этих маленьких проблем, и они не маленькие видно, потому как во всем мире начинает сворачиваться действительно строительство атомных электростанций. То есть видно, что есть в этом деле такая угроза, которую понимают все, принимающие решения, и поэтому сворачивают. То есть по одному этому действию я уже вижу, что ну, не только поэтому, но видно, что здесь нет проблемы и нет решения. Здесь проблема совершенно в другом. Как нам все эти миллиарды людей привести в состояние равновесия? И поэтому надо видеть в освобождении стольких человеко-часов рабочих переход человека к другому труду. Именно к общественно полезному. Именно к общество полезному, что называется. То есть, когда мы сможем действительно сделать человеческое сообщество полезным для всех. Ну, а это проходит только через интегральное воспитание людей. Таким образом, мы поднимаем человека на уровень его понимания интегрального, вообще глобального управления природы. И он по-другому относится к себе, к миру, ко всему. Во-первых, он понимает, в чем проблема, что это не только просто в богатых, в бедных, там, в каких-то плохих руководителях или в миллиардерах, которые все себе забирают. Он понимает, что здесь есть четкая тенденция. И природа нас так развивает. Значит, нам в соответствии с этим необходимо принять соответствующий природе вид. Против нее мы ничего не можем сделать. Единственное, что мы можем, понять эти законы, если мы будем соответствовать им, приведем себя в самое комфортное состояние.
Вот то, что вы сейчас рассказываете, ну, мы, так сказать, с командой проехались по некоторым европейским странам, по России, рассказывали вот эту идею про интегральность мира, значит, книги, вот, которые уже написаны, предлагали людям все готовы, вот, ну, во всяком случае, те, кто приходили к нам на встречи. И дальше у людей вопрос, что конкретно делать? И мы говорим о том, что, вот, предположим, у нас есть неделя времени сейчас. Вот есть 7 дней, И, предположим, что мы вот первые, что мы за эти 7 дней могли бы уже сделать, чтобы вот первый шаг как бы вот к этой практической части сделать? Сколько часов в день, что за состав группы, кто должен вести эту группу и так далее? Как вам видится вот это?
Ну, во-первых, у нас существуют постоянно действующие курсы для воспитателей, для преподавателей, для методистов, которые прописывают методику, которые преподают и которые занимаются ну, вот этими упражнениями, угу, практической работой в группе. Первое. Второе, надо понять, что, в общем, работа в группе, она постоянная, она вечная. То есть, начиная с этого времени и далее, человечество должно себя видеть начинающим входить в эту среду. Обязаловку, грубо говоря. То есть мы не сможем нормально дальше существовать, если мы постоянно не будем все время все больше и больше адаптировать себя ко все более и более интегральной природе, которая будет себя так относительно нас позиционировать. И поэтому здесь не неделя, конечно, должна быть для работы с группой, а просто постоянная работа. Человек должен ходить на нее как на любую другую работу. И даже те люди, которые останутся на работах на своих, они должны в обязательном виде посещать эти курсы ежедневно. То есть не должно проходить 24 часа в сутки, чтобы человек не присутствовал вот на таких курсах минимум где-то 3 часа каждый день. А неработающие люди, освобожденные от этого, должны практически находиться в этом весь рабочий день. И дети, и их матери, не называющие себя просто домохозяйками, нет такого понятия домохозяйка. То есть все мы, неважно где мы работаем и по сколько часов в день, если у кого-то остается какая-то работа, потому что в принципе мы должны быть заняты необходимым для нас объемом работ для того, чтобы просуществовать, прокормить себя, одеть и так далее, где-то 10% от своего вообще общего рабочего времени на Земле. Значит, в итоге освобождается у человека в среднем, посчитайте, если у человека в среднем где-то 10 часов тратится в день на его работу, ну, с пробежкой на работу и обратно, и так далее, это минимум, то, я бы сказал, больше, даже до 12 часов в день, то представьте себе, что где-то только 10% от этого времени мы будем тратить на обеспечение себя необходимым разумным уровнем существования. А все остальное время мы обязаны будем заниматься именно освоением этой интегральной техники. То есть говорится где-то минимум о 8-часовом рабочем дне, рабочем, именно рабочем. Причем это рабочий день от младшего возраста, даже школьники и даже дошкольники все равно включаются, ну не на столько часов, конечно, в день, но все равно включаются в эту работу. Это надо пересмотреть все-все буквари, и даже раньше буквари, все-все сказочки детские. Не как волк ест несчастного козленочка и так далее, а как наоборот. Все приходит в равновесие, а не в поедание во взаимное и так далее. То есть нам надо создавать тут совершенно новую культуру, новую методику, новое преподавание, новую педагогику, совершенно все новое. Это должны быть театры, оперы, фильмы, это все должно прописываться совершенно с этой новой интегральной точки зрения, потому что от этого зависит наше выживание. И вообще будущее человечества, и не только чтобы выжить, а для того, чтобы вообще подняться на следующий уровень нашего существования. Поэтому здесь курсы, они не только курсы по какому-то ликбезу интегральному, а они уже включают в себя и какую-то производственную новую деятельность. Когда мы обучаем человека созданию новых видов культуры, общения, то есть мы должны весь наш мир переписать. Переделать, сделать на него, ну, апгрейд, что называется, в компьютерах, с новой программой его запустить. И поэтому здесь требуется очень большая и интересная работа. И исследовательская. Причем мы это исследуем сами на себе. Нам не от кого это получить свыше. И это огромная действительно человеческая работа. Потому что здесь мы изучаем, каким образом нам сделать человеческое общество по образу и подобию природы. Так что занятия, они должны быть многочасовые, со всеми от мала до велика, включая пенсионеров, так называемых, потому что понятие пенсии вообще, оно исчезает, в частности, потому что кто безработный, кто пенсионер, значения не имеет. То есть практически речь идет о том, что если мы говорим о том, что каждый человек где-то по 6-7 часов в день освобождается для этой учебы, то эта учеба, она должна в первую очередь производить огромное количество воспитателей, преподавателей, тот контингент, который будет дальше это все расширять и тиражировать на разных языках, для разных культур, ментальностей и так далее. То есть это огромная-огромная работа. В принципе, все человечество, кроме 10% своей деятельности, которое оно будет тратить на добычу, так сказать, необходимых ресурсов для нас, питания, одежды и так далее, электроэнергии и так далее, все остальное время будет тратить на то, чтобы само себя перевоспитывать в гармонию с природой.
У нас вот прямо здесь, ну, так сказать, за стенами этой студии есть, ну, порядка 10 человек, там может больше, которые уже сейчас хотят быть преподавателями, воспитателями, организаторами и так далее. И у меня вот практически несколько вопросов имеется. Значит, во-первых, по составу. Это смешанная группа должна быть или мужчины-женщины, или лучше все-таки отдельно мужчины, отдельно женщины?
Я считаю, что совместно.
Совместно.
Да. Без детей, потому что все-таки для детей другие примеры, другие обобщения, на другом уровне разговор. Но начиная где-то с нормального там 20-летнего возраста или 18 даже лет, может быть, ну, может быть, и побольше, постарше, зависит от культуры и от всего, и далее до самого пожилого.
Мне совершенно...
Я не знаю, да, откровенно говоря, стоит ли по возрастному цензу их сортировать. То есть взрослых людей. Угу. То, что отдельно от детей, это понятно. Но вот, допустим, брать их от 20 до 30 лет, или там где-то 25, 35, 40, это такая основная группа. Угу. Или там от 40 до 55, 60, ну и уже пожилой возраст. Наверное, все-таки возраст имеет значение, но в каких границах, я этого не знаю, потому что я практической работой, к сожалению, очень мало занимаюсь, мне просто не хватает на это времени.
Но мы вот как раз сейчас и будем заниматься это и советоваться с вами каждый раз.
Насколько смогу, я вам расскажу, но в принципе я считаю, что ко мне необходимо было бы добавить еще ваши беседы с теми людьми, кто ведет практические занятия. Угу. Я думаю, что у них найдется... что сказать?
Хорошо, следующий вопрос, который у меня есть. Значит, вот эти ведущие... во-первых, вот такой вопрос. Есть стереотип, что, предположим, я теоретически подготовлюсь, прочитаю книги, послушаю лекции, которые вы даете по интегральному воспитанию, и все, я уже готовый преподаватель, так сказать, самому проходить все эти состояния не нужно. Вот как вы считаете, при подготовке преподавателей есть необходимость, чтобы человек сам попробовал, как говорится, на себе всю эту методику, прошел сам все эти упражнения, потренировался, все это?
Более того, он должен это все пережить, он должен это все ощутить, в нем это должно сформироваться в интегральное восприятие мира, и только тогда он может быть преподавателем, даже воспитателем. То есть он должен четко видеть мир по-другому, чем те люди, которые находятся сейчас перед ним, как его ученики. Они смотрят на мир индивидуально, эгоистически, он должен быть уже на уровне выше этого. Если в нем этого нет, он не может преподавать. Он просто будет преподавать им какие-то заученные приемы и ни в коем случае не сможет передать им дух. Вот так двинься, вот так подумай. А если вот так ты примешь решение? Или наоборот? То есть он не сможет внутри себя, если у него нет этой интегральной техники, чувства. Если оно в нем не живет, он не сможет манипулировать ими, двигая постепенно их к интегральному восприятию мира. Поэтому здесь невозможно просто научиться. Здесь надо себя, в первую очередь себя, переформатировать. И тогда ты уже действительно станешь настоящим преподавателем. Здесь не может быть такого, что я закончил институт, и после этого иду куда угодно и работаю, получил диплом, и вот я готов. Здесь дипломом, свидетельством о годности преподавателя является его адаптация к новому миру, его восприятие в себе, его изменения внутренние и только лишь.
Хорошо, в этой группе сколько человек вот должны вести, ну, ведущие, вот, которые люди, которые обладают этим опытом, ну, собственным, да, интегральность, это один человек, два, три, сколько вот, ну, если мы говорим сейчас про экспериментальную группу, ну, скажем, 10-15 человек.
Сколько нужно им преподавателей?
Да, да.
Я думаю, что минимум двое, а то, может быть, и трое.
А это мужчина, женщина? Кто это должен
быть? Это могут быть и мужчины, и женщины, смотря с какой группой мы имеем дело. Их ментальность, их социальность. Положено ли в их обществе более-менее равенство? Воспринимают ли это так они? Могут говорить «да», а на самом деле «нет». В России или в Европе или в Америке это совершенно разные ментальности, разные отношения к этому. И тоже смотря в зависимости, с каким классом населения вы имеете дело. Так что здесь надо смотреть. Вполне возможно, что здесь должны быть мужчины, а не мужчина с женщиной. Возможно, что надо вести одновременно уроки в перемешку образования и воспитания. То есть с воспитателем, с запускающим всевозможные примеры, всевозможные игры и так далее. То, что, в принципе, практикуется у вас в психологии, в психиатрии. А вот это очень индивидуально. Но, в принципе, тут надо подбирать. Даже, может быть, настолько специфично, что в каждой группе надо подбирать людей. То есть, если приходит огромная группа людей, и вы выходите как-то, где-то набираете его, или на предприятие, или в какой-то район, где вы в таких больших домах, там иногда существуют такие комнаты специальные, общественные, где они там есть... место там, где клубы и так далее. И там вы, в общем-то, пропускаете через себя массы людей. Вы должны создавать такой пропускник, то есть экспертов, которые бы очень быстро различали бы типы людей, сортировали бы их и собирали бы из них группы. Это особая специальность.
Следующий вопрос вот из практики вот ведения таких вот групп, ну не таких, а которые до этого были. Значит, там человеку удобнее как раз, во всяком случае, в начальном этапе, чтобы это состояло, допустим, первая ступень, вторая, третья, когда человек приобретает уже опыт этой работы, вкус приобретает, там уже дальше это может, как вы и говорили, там длиной много лет, всю жизнь и так далее. Вот вначале стоит вот эти вводить, допустим, первую ступень, ну вот как в институте?
Я думаю, обязательно, потому что человек должен видеть этапы, которые он проходит, это его подстегивает, воодушевляет. Непременно это надо. Это с одной стороны. С другой стороны, нам надо все-таки постоянно в самих занятиях говорить о том, что все построено на изменении, на самоизменении, на самосовершенствовании, на сближении между нами и природой. Чтобы человеческое общество стало внутри себя таким же интегральным, равным, близким, как и вся природа в своем взаимодействии. Поэтому они должны понимать, что, в принципе, процесс этот, он бесконечен, как сама жизнь, в общем-то. И в итоге человек даже начинает ощущать бесконечность, вечность всей природы, если он сближается все ближе и ближе с ней. Он начинает ощущать себя умиротворенным, как вся природа. И начинает ощущать себя способным воздействовать на нее своими желаниями, мыслями. Потому как мы начинаем с ней контактировать, и этот контакт уже начинает ощущаться в нас явно. То есть, как я влияю на окружающий меня мир, даже на неживой, не говоря уже о растительном и животном. Вот, в принципе, наша задача заключается в том, чтобы достичь состояния, когда мы своими желаниями, своими мыслями, своими намерениями так бы воздействовали на природу, когда бы привели бы себя с окружающим нас миром в абсолютное равновесие, в абсолютный комфорт. Тогда исчезает даже, мне так странно это сказать, может быть, вам, ощущение смерти и жизни. Когда человек ощущает себя просто в гармонии со всем существующим.
Ну вот это да, вот в этом месте это
да, ну, звучит. Здесь существует некоторый разрыв в нашем понимании и осознании, а что же такое жизнь. Но об этом мы потом поговорим. Но интересно закинуть и вот эту мысль им. И все такое, знаете, ну, немножко раздражающее, но, с другой стороны, она постепенно будет в них оседать, и они будут понимать, что движение наше к равновесию с природой обеспечивает нас чем-то сверхъестественным даже. Не просто простым, комфортным размножением и существованием.
Следующий вопрос. Вот источником информации в группах вот в таких может быть, ну, грубо говоря, может сам ведущий что-то говорить, а другой способ – это как бы, ну, так метафорически создать такие упражнения, в процессе которых, значит, ну, какие-то тезисы будут очевидны. Вот какое соотношение, так сказать, ну, это все в виде игры должно быть, или все-таки, ну, источником информации какой-то может быть и преподаватель тоже в этих группах?
Обязательно. Как это? И преподаватель должен быть и в основной группе, то есть которая и в основных занятиях это занятие по образованию, и все люди должны получить его. Даже не важно, те, которые в школе не могли слышать ни одного урока и вышли оттуда просто потому, что их вытолкнули и пошли работать там где-то на какое-то предприятие или на базар. Неважно, все люди должны получать здесь интегральное образование. Они должны в минимальном виде, в виде законов, в виде заученных правил, которые постоянно повторяют, если они находятся на таком уровне. Они должны повторять все эти правила и знать их просто на память, пока они не начнут в них под воздействием различных жизненных проблем, эксцессов, там, случаев, вдруг оживляться и показывать, что действительно это так. То есть приходить в действие, показывать им свою настоящую применяемость. Так что мы должны это все делать. Но мы действительно есть такие слои населения, которые просто на своем уровне. Вот от печки к горшку, и от горшка к столу, и от стола там к огороду, и обратно, вот так вот. Должны на таком уровне все это понимать. Ну и тут тоже. Мы должны с ними обязательно работать. Должны, соответственно, с этим быть прописаны различного класса пособия. Может быть, начиная с таких, которые просто на картинках показывают, как для маленьких детей. Что происходит, и которые учатся больше от клипов, от видеокартин, от каких-то театральных или кинопостановок таких простых, типа этих сериалов всяких. Главное для того, чтобы усвоить эти законы, основные положения природы. А есть такие, которые уже идут дальше, для которых уже можно и теоретически преподнести какие-то элементы постижения, и они с ними согласятся на основании своих логических выводов. Ну и так далее. Но, в общем, это многоуровневая педагогика, которая должна приспосабливаться ко всем тем пластам населения, сегментам, то есть и по уровню, и по социальному, и по, и по умственному, и по, не просто по уровню развития, а по предрасположенности естественной, которая есть у человека к постижению материала. Физики, лирики там, и так далее. Даже на уровне прачки есть физики и лирики. Так что нам надо с этим совсем считаться. И, ну, то есть мы говорили, что существуют люди, которые занимаются сортировкой. Угу. Но не будем говорить сортировкой людей лучше, а сборкой групп. Так вот, мы не должны с этим, конечно, считаться совсем. И, соответственно, с этим мы должны готовить различного рода пособия, различного вида занятия, различного вида примеры, запуски, игры и так далее. Все очень-очень дифференцировано.
Есть определенный тип людей, которые, ну, привыкли, скажем, получить задание, потом пойти где-то дома, там, в кабинете или где-то спокойно сесть, это задание сделать. И потом уже с готовым материалом прийти в группу, обсудить это дело. Есть другой тип людей, которые ничего дома делать не способны, не могут и не будут, в общем. А зато в группе они готовы делать все, что угодно. Вот в этой методике как бы оба этих элемента можно или нет?
Вы должны подстраиваться под людей, а не переламывать их на себя. В этом и заключается проблема сегодняшнего преподавания. Так что надо действовать в соответствии с, конечно.
С индивидуальностью.
Ну, вы ничего не можете сделать, вы не сможете людей переделать, и не надо. Нам надо приходить к ним, к тем типам, которые существуют, и в их ключе, в их виде, стиле давать им нашу методику.
Ну хорошо, у нас будет нормально, если, допустим, вот в одной этой экспериментальной группе, где мы будущих преподавателей готовим, один человек будет дома там заниматься, а второй будет только на группе активно работать, и этого
нет,
будет достаточно.
Нет, ни в коем случае. Угу. Не сможет дома заниматься, мы просто можем давать им больше такой группе домашних работ, теоретических, описательных, но все равно практически занятия не обязаны проходить вместе.
В группе?
Да. То есть мы тогда должны будем им давать такие работы на дом, чтобы они в них готовили себя к практическим занятиям. И тогда они уже будут приходить и понимать, что им надо, они будут с этим заранее как бы согласны психологически. И нам будет легче с ними работать. Даже с теми, которые изначально как бы к этому не готовы.
Когда мы с вами разбирали некоторые упражнения, вот, которые используются в воспитании, это суд, допустим, мы говорили, разбор вот, судебных всяких процессов, мы говорили, там, когда вы описываете эти игры, там все время в игре участвуют все, как бы, там нет такого, что кто-то, допустим, что-то делает, а кто-то в этот момент, ну, этим не занимается. Это принцип, он... Просто есть в психологии, опять же, есть два таких направления. Это называется общегрупповая динамика, когда участвуют все одновременно, и там идут процессы. Бывают еще направления, где людей делят на пары, на какие-то малые группы, они там что-то делают между собой, и потом, так сказать, как...
Но потом все равно вместе.
Да, объединяются, да.
Вот, я поэтому говорю, это имеет место и то, и другое.
И то, и другое
конечно,
можно использовать.
Конечно, главное, чтобы люди усвоили. Чтобы люди усвоили, и в итоге соединились вместе и пришли к какому-то общему выводу или пониманию, что оно может быть таким многогранным.
То есть мы, грубо говоря, в каждом действии мы должны в конечном итоге приходить вот к этому общему объединению, к общей идее.
Да, но она может быть сформулирована по-разному разными людьми. А они так себя чувствуют по-разному. Люди, в общем-то, разные. То есть не могут они штампованно вам отвечать одной и той же фразой. Один чувствует это через это, а другой по-другому. Но, в принципе, внутри них образуется одна и та же модель. Только выражается это в разных стилях.
То есть один человек, предположим, если он обладает логическим складом, он может ту же самую идею, допустим, в виде логической модели построить, конечно, а другой расскажет, что я чувствую вот так, и описать это в виде чувств.
Конечно.
Значит, вот когда человек входит в какое-то действие, предположим, у нас 3 часа вот, выделено времени. Угу. Мы, допустим, по опыту мы знаем, что человеку нужно немножко раскачаться для того, чтобы войти, вот, разогреться, как говорится. И важно завершать в конце, чтобы не прерывать процесс, а завершать. И вот у меня как раз вопрос. Но один раз вы сказали, что человека нужно приучать тому, чтобы он в любой ситуации моментально... Ну, вот включал вот эту интегральность.
Ну, это не в начале, конечно, его обучение. Это с опытом, да. Но это необходимо, потому что мы должны прийти к состоянию, когда любой момент времени для нас может быть новым, и всегда мы будем смотреть на мир через интегральные очки. Это необходимо.
Еще если говорить про группу вот эту, существует, опять же, есть реальные какие-то жизненные ситуации, просто вот жизнь ставит одного из участников с какой-то проблемой, да, он вносит это в группу, люди начинают обсуждать, и как бы сначала, как правило, распадаются на частные мнения, а потом уже объединяются. Либо в виде игры, предположим, можно искусственно создавать какую-то проблему, забрасывать в эту группу, и потом, чтобы уже совместно решать.
Анатолий, вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Главное – результат. Ага. Причем вы поймите, что у вас существует огромное количество времени. Угу. Мы не просто желаем вот так вот как-то чем-то занять, но вы имеете право здесь свободно себя вести с группой. Главное, чтобы было интересно им, и чтобы в итоге был достигнут правильный результат. А так вы можете, вдруг вы можете сказать, все, мы делаем перерыв, сейчас идем... гулять. Угу. Выходим во двор, начинаем там скакать через веревочку. Не важно что, грубо говоря, не важно что. Вот двое-трое поддерживают, а четвертый будет скакать. Какая разница? Главное, чтобы где-то как-то постоянно демонстрировать невозможность одному сделать ничего в нашем мире, чтобы это, что это возможно только вместе. Там, где мы считаем, что это возможно одному, мы всегда в итоге приходим к кризису, к ошибкам, постоянно показывать, демонстрировать, что в любых наших начинаниях они могут продолжаться в течение многих лет, но мы всегда, если мы не находимся в равенстве с природой, мы проигрываем. И причем жестко, ударом и наоборот. То есть, если у вас есть начало и конец, то посреди вы можете делать любые, соответственно, с этой группой какие-то запуски, с теми настроениями, которые в них есть. Вдруг пришла какая-то женщина заплаканная, там что-то у нее с мужем или с ребенком, а кто-то пришел там какой-то там недоволен чем-то еще и так далее. Вы тут же берете все эти моменты и начинаете, соответственно, с ними вести уже ваше занятие. И в итоге и обсуждение, и включение других в этот процесс уже более психологически вы подходите к этому. Но главное, чтобы результат получился тот, который вам необходим.
Вы несколько раз говорили про, вот про этот результат. Давайте еще раз вот в этом месте уточним, о каком результате мы говорим, о чем.
Если я настраиваю себя на соединение, включение, объединение, связь, склейку со всем остальным человечеством, как колесико одной единой машины, одного лего, конструктора, пазля, тогда я обязательно выигрываю. И я, и все остальные. Не может быть на сегодняшний момент нашего развития в природе, чтобы кто-то выиграл один. Мы видим, как все падают, и только лишь интегрально связанные между собой, они смогут обеспечить себя всем необходимым и, главное, душевным спокойствием. Нет другого выхода. Сегодня работает уже этот закон природы. Поэтому, какие бы ни были наши разборки, чем бы мы ни занимались в группе, какими бы методами, стилями вы не владели бы в применении там, к тому, что получается. И каждый день можно найти какие-то... Вот даже группа приходит, что с тобой, в чем дело, почему, как, что... Или как применили со вчерашнего дня на сегодняшний день что-то там или как. И у вас есть всегда свежая информация, свежие проблемы, и вся группа постепенно в них включается. Все они притаскивают свои вирусы эти из семей, с улицы и так далее, или из себя изнутри. И вот вы учите их буквально такой простой житейской мудрости. А где эталон? Потому что мы можем тут найти любые тысячи методов, и у каждого будет свое мнение. Природа, она для нас является тем отсчетом четким, да? Тем уровнем, с которого мы отсчитываем все. Значит, давайте вот все ваши проблемы и начнем думать, каким образом мы их можем в соответствии с природой привести в равновесие. Если да, все решается. И увидите, давайте посмотрим, применим это сегодня дома, а завтра расскажете нам результат. И так далее.
То есть человек каждый раз в любом своем действии должен сравнивать, ну как бы внутренне сравнивать вот с этой единой системой, частью да. которой является эта группа, и он. И,
да.
И...
То есть занятия наши, может, я это недостаточно... так акцентировал, занятия наши должны состоять в итоге из таких частей обязательно, которые бы занимались бы разборкой насущных проблем у каждого и их решением. И в этих решениях принимает участие вся группа, это же ведь интегральная проблема. Если что-то у тебя дома случилось, то это меня касается и всех остальных. Значит, мы все вместе решаем. И ты затем с нашим решением идешь домой и пытаешься это применить. И на завтра мы продолжаем все вместе. Ну и у каждого, естественно, есть какие-то проблемы. Так что, в принципе, кроме теоретической части, образование то, что мы называем, кроме практической части общего воспитания, где мы показываем и объясняем, дополняем образование практической работой, суды, как мы говорили, там обсуждения всевозможные, стычки, всевозможные проблемы, все, что мы решаем в обществе. Причем мы можем брать из новостей, неважно из чего, любые проблемы. И постепенно их решать. Конечно, это не на первом этапе. Но в итоге самое главное, это когда мы начинаем вести каждого в его просто жизненном цикле. Дом, семья, работа, если у него есть, друзья, старики, родители, там еще и так далее. Все, с чем он имеет дело, если мы постоянно, как бы вся группа сопровождает каждого из участников группы в их ежедневных, правильных, все более правильных взаимодействиях, решениях всех проблем. И постоянно эта группа становится такой... откровенной, такой понимающей друг друга, такой открытой, что пропадает действительно это недоверие, разногласия, противоположности какие-то, отсечения такие друг от друга. И начинает ощущаться интегральность. Вот эта интегральность, когда она приходит в группу, они начинают в ней ощущать следующий уровень природы. Общий. Есть просто твой, мой и так далее. А есть следующий, который находится над всеми известными нам. Потому что мы даже в своих науках, в своих сегодняшних отношениях к миру, мы сугубо индивидуальны. Когда мы начинаем ощущать интегральный уровень, весь всеобщий, надприродный, тогда действительно мы выходим на ощущение совершенства, вечности. Вот к этому надо постепенно нас их подвести.
Еще важный такой аспект, который обязательно нужно вот, ну, прояснить. В процессе взаимодействия между людьми возникают очень сильные эмоции, эмоциональные переживания, как отрицательные, так и положительные. Вот каким образом, где вот эти эмоции человек должен реализовывать? Прямо здесь в группе или где-то вовне?
Как угодно. Uh-huh. Только чтобы они исходили из интегрального взгляда на мир. Как угодно. Если они исходят из интегрального взгляда на мир, он не сможет сделать при этом зло другому. Высказаться, выкрикнуть что-то такое, в виде какое-то отрицательное действие или следствие, да. Но сделать зло нет.
Если человек не сдержался и накричал, наговорил, ну, таких очень, допустим, обидных вещей для другого человека, да. Стоит ли, так сказать, завершить это все-таки примирением каким-то или оставить, ну, чтобы это поварилось какое-то время?
Я думаю, что это надо исследовать. Угу. Это не сразу же загладить, не сразу же там подайте друг другу руки, обнимитесь и так далее. Это должно быть выяснение. И вполне возможно, что каждый из нас имеет право на вспышку. И остальные имеют право обидеться. И, так сказать, все это верно, это все нормально. Но тогда, когда это... Ну, знаете, как мы на детей. Хотя мы их любим, но мы иногда готовы просто, не знаю, что делать, настолько они нас... То есть есть... И мы видим это же у животных. И у животных. То есть... Удары, затычки, затрещины, мать относительно своего там потомства и так далее. Не стесняться. Нам надо исследовать эти все вещи, и есть определенные рамки, в которых это допустимо. Тем более мы идем только лишь в нашем воспитании вперед, а не находимся в его конечном уже состоянии.
Время нашей передачи подошло к концу. Большое вам спасибо, профессор, за прояснение этой важнейшей темы. Я надеюсь на то, что вот в ближайшее время мы продолжим это обсуждение и вглубь туда уйдем еще дальше. Спасибо вам большое.
Вам также. До свидания.